грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в квартире художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова и в здании самого Гоголь-центра прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что обыски связаны с делом о хищении около 200 миллионов рублей. Ситуацию мы обсудим с нашими гостями. Это критиком Юрием Александровичем Богомоловым. Добрый вечер, Юрий Александрович.
Добрый вечер.
И режиссером и политиком Александром Валентиновичем Гнездиловым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Юрий Александрович, стало ли для вас неожиданностью сегодняшняя новость об обысках?
Да, в общем, конечно, неожиданность. Хотя, если так немножко подумать, поразмышлять, то, по-моему, все логично. В той стратегии нашей власти все логично. Сначала, значит, добрались до медиа, да, их сокращали, ужимали, зауживали до коридоров маленьких «Дождя», там, предположим, да, или «Эхо». Потом заставили взять под козырек бизнес, да, подчинили, построили науку, я имею в виду академию наук построили. Кино выдавили за пределы, независимое кино выдавили за пределы страны. И сейчас мы наблюдаем, чего оно добивается там на Каннском фестивале, нам может добиться. Ну, а теперь пришли за театром и за молодежью.
Да, потому что театр-то молодежный. А с чем вы связываете, что именно за театром пришли, вот, что его черед настал?
Ну, в связи с тем, что, значит, взяли, так сказать, да, и бросили тень на режиссера и художественного руководителя, одного из самых, так сказать, авангардных, что ли, театральных коллективов в нашей стране. Вот. И тут ведь еще какая штука. Театр, да, вот в последнее время оставался таким своего рода оазисом, значит, свободного творческого высказывания. Вот. И как бы уже казалось, что примирились с этим после тех скандалов, которые были с «Тангейзером» и суперзвездой Иисус Христос. Вот. И все вроде бы. И вдруг такое, значит, как сказано, значит, утро наступило, завтра наступило внезапно. Да? Так вот, завтра это наступило, оно уже сегодня. Чем это кончится, все эти, значит, атаки, нападки, намеки? Тут ведь, если так говорить еще, это ведь еще ответ на те, значит, разоблачения, которые следовали одно за другим со стороны Навального и других. И, значит, та тень, которая накрыла бизнес и власть, бизнес и власти решили ее, так сказать, перекинуть и на творческих работников, на творческую интеллигенцию, точнее, на либеральную интеллигенцию. И так получилось совпадение, что ли, что тут же образовался какой-то творческий союз, который объявил крестовый поход на либеральную творческую интеллигенцию.
На прямую связь вышла Ольга Романова, общественный деятель, глава фонда «Руссидящая». Ольга, добрый вечер. Я знаю, вы чуть знакомы с ситуацией. Чем вы объясняете сегодняшние обыски в Гоголь-центре и в квартире в Кирилла Серебренникова?
Добрый вечер. Это самый сложный вопрос. Чем объяснить обыски у Кирилла Серебренникова и еще на 16 объектов? Всего на 17 объектов сегодня были обыски. Я вам хочу сказать, что вот в это время продолжается допрос самого Кирилла в главном следственном управлении Москвы на Новослободской. То есть он не дома. Его процессуальный статус сейчас понятен. Он свидетель. Но это самый зыбкий статус, который только можно себе представить. Потому что такой статус меняется очень легко. С подозреваемого и тем более обвиняемого. Я думаю, что вся эта история связана с двумя вещами. Ну, во-первых, нужно показать, что, видимо, у нас идет борьба с коррупцией, и невзирая на чины, звания, известность и так далее, вы же знаете, кто у нас главные коррупционеры? Врачи, учителя, а вот теперь еще и артисты. Ну, не Игорь же Иванович Сечин, ну что вы там, не Игорь же Иванович Шувалов, там, кто-нибудь. А вот же они. Я посмотрела вот это постановление о производстве обыска. Это очень интересная вещь. Очень интересная вещь. Следствие было возбуждено, уголовное дело было возбуждено 19 мая 2015 года по поводу вот распределения государственного финансирования на постановку экспериментальных театральных произведений, что, собственно, Кирилл Серебренников и делал все эти годы. И следствие шло ни шатко, ни валко, тем не менее была большая следственная группа по особо важным делам, преступления против государства и экономические преступления, так называется это все. И вдруг ровно через два года внезапно следователь самостоятельно принимает решение срочно, без решения суда, произвести обыски. Это позволяет наше уголовное законодательство таким образом производить обыски, если следствие располагает информацией, что в помещении, в жилом помещении, например, сейчас проистекает смертоубийство или подготовка к теракту, или собираются какие-то взрыв-пакеты, и там собрались злые шахиды, и тогда, конечно, к черту решение суда, все скорее бежим и начинаем всех хватать и обыскивать. Тогда да. Но должны быть какие-то очень и очень важные причины для этого. Вот, собственно, существование Кирилла Серебренникова, видимо, явилось главной причиной. Это, собственно, видимо, такая вот показная борьба с коррупцией либерального толка. Слышите вы, писатели, поэты, творческая интеллигенция, хипстерня и всякое такое. К вам придем завтра. Или вот сегодня ночью. Вот такой посыл. Ну и, видимо, все-таки второй посыл, что мы здесь власть, мы силовики, мы все, что захотим, то и сделаем. Пожалуйста, обвиним кого угодно, в чем угодно, валите в свой Израиль. Как-то так.
Спасибо. Это была Ольга Романова. Александр, как вот вы чуть в курсе ситуации, какова официальная версия этих обысков?
Насколько я понимаю, речь идет о том, что в период с 2011 по 2014 год, в течение 4 лет, государство в лице Министерства культуры, Департамента государственной поддержки искусства, который тогда возглавляла нынешний директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которую тоже сегодня увезли на допрос, и вот только недавно отпустили, выделила автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» под руководством Кирилла Серебренникова, работавшей в то время в основном на винзаводе, потом в Гоголь-центре, в общей сложности 216,5 миллионов рублей. И дальше говорится, что якобы были растрачены то ли все эти деньги, то ли не все, мы не понимаем. В какой момент, кем, кому предъявляется обвинение, если в течение уже вот двух лет идет следствие, и почему именно сейчас, после двух лет следствия, неожиданно оказалось нужно маски-шоу? Неужели до сих пор за два года не было времени для того, чтобы обстоятельно поговорить и с госпожой Апфельбаум, и с Кириллом Серебренниковым и так далее? Это понять все невозможно. И вот эти вопросы, они как раз и создают ощущение, что совершенно независимо от конкретной подоплеки дела, речь в любом случае идет об организации показного, показательного политического процесса. Речь идет о показной политической расправе, и мы видим, что сейчас, когда пока и Серебренников, и Апфельбаум, они только свидетели, но уже официозные государственные СМИ уже все решили, официозные блогеры уже все решили, приговоры все вынесены, и не безосновательно, потому что мы понимаем, что, конечно, если есть вопросы, там, допустим, у Следственного комитета, то в цивилизованном государстве было бы правильно в этом разобраться. Но мы видим процент оправдательных приговоров у нас в судах. И мы понимаем, что практически это означает, что изначально позиции обвинителей и позиции защищающихся, невиновных людей, потому что до приговора суда никто не может быть объявлен преступником, но уже априори их позиции оказываются неравными. И априори мы видим действительно попытку объявить преступниками представителей либеральной интеллигенции, представителей творческой интеллигенции. И это, помимо всего прочего, это дело выявляет очень серьезные изъяны в самом государстве. Оно в каком-то смысле слова саморазоблачительное. Потому что «Седьмая студия» — это ведь по своему статусу не государственная организация. Но оказывается, что у нас так устроена творческая жизнь в нашем государстве, что для того, чтобы существовал успешный негосударственный театр, он должен получать государственную поддержку в довольно большом размере, потому что 216,5 миллионов рублей даже за 4 года – это очень большая сумма. Это бюджет крупного московского театра на год со всеми его расходами, будь то постановка новых спектаклей, выплата зарплаты, жилищно-коммунальные расходы и так далее. То есть, во-первых, оказывается, что само существование некоммерческого искусства оказывается зависимо от государства. Во-вторых, оказывается, что вот сейчас мы выделяем огромные деньги режиссеру, а потом чуть-чуть изменились политические ветры, ушли из власти чиновники, которые искренне симпатизировали Кириллу Серебренникову. И он же у нас оказывается за это и виноватым, за то, что ему выделялись деньги, за то, что государство его поддерживало, за то, что он стремился поставить максимальное количество спектаклей. Мы помним, как это было и недавно с государственным Гоголь-центром, когда, ну, с городским Гоголь-центром, что он подчиняется Департаменту культуры Москвы, когда в период руководства департаментом Сергея Капкова начинания Серебренникова активно поддерживались, а когда Капков ушел в отставку, его сменил Александр Кибовский, то неожиданно оказалось, что Серебренников плохой руководитель. Он ставит больше спектаклей, чем определено государственным заданием. И тратит больше денег, чем положено тратить. И у Гоголь-центра, оказывается, есть долги, и это его частное дело, хотя это государственный театр. И вот эта игра, когда долги государственного театра оказываются частным делом его руководителя, а не государственный формальный театр оказывается в итоге виновным перед государством за то, что якобы за то, что брал у него деньги и использовал их. Вот это показатель такой двойственности. По большому счету мы видим сейчас на примере этого дела все крючки, на которых власти, на которых государство подсаживает нашу творческую интеллигенцию. Вот отсюда берутся все письма в поддержку президента по Украине, по Крыму, против Ходорковского. Отсюда берутся все эти коллективные письма, отсюда берутся значительная часть всей этой поддержки на выборах, всех этих записанных рекламных роликов. Потому что люди понимают, что сейчас им выделили деньги на ремонт театра, а завтра их не выделят. Сейчас они уважаемые деятели, орденоносцы и лауреаты, а завтра они окажутся просто преступниками. И вот это реальная, настоящая основа сервильности. Неясность правил игры, мутная вода, в которой государство, государственные деятели, отдельные чиновники ловят свою рыбку. Бесконечные серые зоны. И даже если мы на одну секунду представим себе, что там были какие-то нарушения, это вполне возможно. У нас бесконечно запутанное законодательство. Но кто за это должен отвечать? За это должен отвечать художник, которого втянули в эти отношения, которому предлагаются такие отношения, который не может работать с государством по иным правилам. Или в этом виновато само государство? Очевидно же, что это не Кирилл Серебренников пришел к Министерству культуры, пришел к правительству, взял и злостно всех коррумпировал, разложил, выцегонил у себя деньги на каких-то там не тех правилах. Очевидно же, что любые нарушения – это ответственность государства, которое не в состоянии предложить деятелям культуры ясные, прозрачные, честные правила игры. Поэтому у нас существует, так же как в экономике существует система олигархии, так же и в искусстве есть, например, возьмем кино, есть режиссеры, которые могут получать десятки и сотни миллионов рублей бюджетных денег, снимать абсолютно провальные из художественной, с коммерческой точки зрения фильмы, и потом получать новые деньги, потому что они лояльны, потому что они поддерживают действующую власть, одобряют курс и так далее. А есть Вадим Абдрашитов, Юрий Мамин, замечательные режиссеры, которые не могут найти деньги на свою работу. Есть Марлен Хуциев, который долгие годы не мог найти деньги для своего проекта о Чехове и Толстом. Есть замечательный мультипликатор Гарри Бардин, который именно по этим причинам в том числе собирает деньги на свои новые работы через фандрайзинг, через интернет, через общенародный сбор, потому что не хочет быть зависимым от государства в этих обстоятельствах. Мы увидели, как государство подсаживает художника на деньги, и потом в случае чего его же объявляют виновным, и в отношении него же начинает проводить абсолютно демонстративный, агрессивный, показательный процесс. В подъезде дома Серебренникова глазки в дверях соседей залепили скотчем. Приехали, устроили маски-шоу. Человека держат много часов. в чрезвычайном режиме. Но это же очевидно, что это ненормальная работа государства, это ненормальная штатная работа правосудия. В любом случае речь идет о растрате, о каких-то экономических, якобы существовавших правонарушениях. Берите спокойно, разбирайтесь в штатном режиме, не мешайте работе театра. Если вы за два года не провели выемки документов с винзавода и с Гоголь-центра, в чем необходимо сделать это так экстренно, так показательно, так жестоко, собирать сотрудников, запирать их в зале на долгие часы, отбирать у них мобильные телефоны и так далее. То есть совершенно очевидно, что это игра судьбы и случая, и мы видим на примере Серебренникова, я абсолютно согласен с Юрием Александровичем, что он ведь символическая фигура на самом деле. Если мы говорим о новом современном театре в России, то Кирилл Серебренников и Константин Богомолов – это два нарицательных имени, это символы. И именно Серебренников, который взял на себя ответственность за театр, стал художественным руководителем, стал человеком, подписывающим различные важные документы, с этим связаны, оказался в этом отношении очень удобной мишенью из вчерашнего фаворита, из человека, которого всячески поддерживали, в одно мгновение превратился в гонимого, в травимого, в заранее объявленного преступником без всякого суда.
Кроме того, он ведь еще режиссер с европейским именем. Он работал, работает, значит, за границей.
Конечно, так его весь мир знает.
Да. Он сейчас работает в Большом, ставит спектакль. То есть это режиссер очень большого масштаба, и так унижать человека.
Да, вот давайте посмотрим, как его увозили на допрос сегодня. И наша съемочная группа засняла этот процесс такой.
Все нормально. А где машина?
А что за деньги, о котором говорит следствие, которые были похищены?
Неизвестно ничего, буду говорить сейчас о
следствии. Сейчас, куда вы направляетесь?
Мы сейчас поедем и выясним, что является, что я в этом полном шоке.
Да, вот такая сценка, чуть напоминающая нехорошие 30-е годы, да? Это, если кто видел реконструкцию, когда человека забирали. Как мы помним, многие театральные деятели тогда пострадали, да? Например, Мейерхольд.
Вообще театр довольно часто становился как бы первым, да, таким пробным камнем. Да? 30-е годы как бы далеко, а я в некотором смысле еще помню 50-е, да, начало самые 40-е, 50-е годы, когда началась кампания против театральных критиков, как антипатриотов.
Конечно, с них,
да,
началась.
Космополитов.
Космополитов, да.
Космополитов. И началось-то с театральных критиков, а как потом, Безусловно, какие волны пошли.
Я бы сказал, что здесь действительно есть элемент сходства с тем, что мы видели в 30-е годы. Во-первых, потому что действительно с момента фактического уничтожения всякого независимого телевидения, с жесткого давления на независимую прессу и ограничения количества этой прессы, с давления на интернет, посадок за лайки и перепосты, ограничения и внесудебного закрытия неугодных сайтов, после этого, естественно, что к театру таким образом вернулась в какой-то момент оставленная им или утерянная им функция общественной площадки. Место, где проговариваются важные, в том числе, и дискутируются важные политические, социальные, общественные проблемы. И театр оказался готов очень мощно на это ответить, очень интересно, не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения формы. И Кирилл Серебренников принимал участие в этой работе. Опять-таки, можно любить его, можно не любить его, можно иметь любые эстетические взгляды. Но очевидно, что любые эстетические споры должны вестись в эстетической плоскости, а не в правоохранительной. И в каком-то смысле повторяется история 20-30-х годов, когда в начале Мейерхольд и другие режиссеры левого направления, поддерживавшие, искренне поддерживавшие советскую власть, были в какой-то степени частью этой власти, говорили о закрытии МХАТа, о закрытии Малого театра. А потом это все во мгновение ока перевернулось, и самым страшным, самым чудовищным образом, арестом, пытками и убийством, расстрелом, по сути, бессудным расстрелом, закончились для того же Мейерхольда. Ровно то же самое происходит и сейчас, когда сначала людей приманивают на деньги, предлагают им гранты, а потом в конечном счете вот их же и виноватят. Вот это же и переворачивается вот сейчас, и совершенно неожиданно оказывается, что минуя нас пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь, и в результате, может быть, оказывается, что логика держаться от государственных денег подальше, она в какой-то степени и имеет достаточно значительный смысл, больше, чем мы думали до сегодняшнего дня.
Ну, если бы только, значит, там барский гнев и барская любовь, если уж вспоминать 30-е годы, то надо вот что иметь в виду. Тогда происходила довольно резкая и очень агрессивная смена идиократического режима на мифократический. Идиократический режим что такое? Это когда идея, да, и которой увлеклись, это была та энергия заблуждения, которая, значит, двигала художниками. Вот. А мифократический – это уже, так сказать, режим 30-х, 40-х и далее, так сказать, годов, который немного ослаблялся местами, значит, вот, и так далее. И вот там это был таким мотором, так сказать, и убийств, да, и забвений, и борьбы с репутациями, и так далее. Я застал то время, когда, значит, Мирхольд, я беседовал с Эрастом Гариным, с его, значит, артистом. Вот. И он, Гарин, еще только робко тогда начинал озвучивать фамилию Мирхольда.
Вот. Ну, конечно, пока его не реабилитировали, вообще нельзя было про него говорить.
Ну, да.
Давайте послушаем выступление Чулпан Хаматовой, которая выступила в поддержку и самого Гоголь-центра, и его художественного руководителя.
Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра Гоголь-центр, потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова. Мы восхищены решением наших коллег из Гоголь-центра, которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакля. Нас очень много. Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Гармаш Сергей, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Ксения Рапопорт, Евгений Стычкин, Саша Петров, Ирина Старшенбаум, Хаски, Екатерина Сканави, Лиза Боярская, Марина Александрова, Нина Зархи, журнал «Искусство кино» и многие-многие другие. Спасибо.
Я так понимаю, что это излишняя жестокость, это она говорила, чтобы под стражу не взяли, что ли, да?
Чтобы не пытали, да?
Да, чтобы под домашний арест, но это вообще, конечно, ужасный, конечно, случай.
Вообще, вы знаете, вот эта ситуация, когда, значит, люди начинают как-то так консолидироваться, люди театральные, кинематографические, вообще художественное сообщество, это совершенно замечательно. У нас этого давно, в общем, уже не было, вот сколько мы живем, так сказать, да, после крушения советской власти. Но это пока что вот такие робкие достаточно шаги. В том же письме там вот это, значит, разговор о том, чтобы, пожалуйста, вы арестовывайте, но только не слишком их, значит, мучайте при этом, да, чтобы не было. Это как бы те рудименты того. Вообще страх, да, стал, так сказать, таким движущим вроде бы. Но дело не в том, что запугивает, а дело еще в том, и вот в этой акции со стороны власти по отношению к художнику, здесь не только запугивание, но попытка скомпрометировать людей либерального, скажем, да, направления, исповедования. Вот вы нас обвиняете, что мы, значит, там жулики и так далее. А сами, значит, и начинается. И я совершенно убежден, что сейчас на федеральных каналах вот, дождемся уикенда и увидим, сколько будет вылета грязи, как начнет работать вот эта пропагандистская машина, которая била все время по американцам и украинцам, да, как она начнет, значит, повернется и начнет бить, значит, по пятой колонии, так называемой. Да. Вот. И тут совершенно, так сказать, очевидно, что, ну, мы присутствуем при очень тяжелом этапе развитие нашего гражданского общества. Гражданское общество, вот почему оно еще все время, значит, да, проигрывает? Оно неравноправный партнер государства. Если бы у нас была нормальная демократическая, так сказать, страна с демократическими институтами, то эти две, так сказать, ипостаси, что ли, да, страны, государства и общества, они бы соревновались, они бы партнерствовали, вот, они бы не давали друг другу, так сказать, абсолютной власти. А у нас, если то, что мы называем гражданским обществом, это то, что находится в кармане у того же государства, как и прочие институты его, судебная система, правоохранительная система и так далее, и так далее. То есть гражданское общество у нас слишком слабые. И поэтому вот то, что люди, мастера культуры, все-таки в этот момент нашли себе возможность выйти. И если они еще и продолжат консолидироваться, они будут, так сказать, выяснять какие-то между собой отношения по отношению к Серебреннику, то, ну, может быть, мы и созреем.
Давайте послушаем, как выступил в поддержку Кирилла Серебренника Лев Рубинштейн.
Я считал, и сейчас особенно в эти дни считаю, что как бы в поведенческом кодексе культурного сообщества одно из самых главных и важных слов – это солидарность. Сейчас это особенно важно, очень актуально, потому что мы наблюдаем как бы наступление на современную культуру по всем фронтам буквально. И мне кажется, просто задача всех, кто так или иначе связан со свободным независимым искусством, это как-то солидаризироваться, друг друга по возможности защищать и всячески выражать свое, вот, значит, свое сочувствие и солидарность. Просто не мог не прийти, мне кажется, это очень важно. Я понимаю, что те, кто затеяли вот эти вот всякие процедуры, они, конечно же, будут все это мотивировать чисто экономическими какими-то обстоятельствами, но мы-то все понимаем, в чем дело. Мы все понимаем, что как бы абсолютно у каждого человека, который чем-нибудь руководит, особенно государственным, да, он всегда уязвим, так сказать, в этом смысле. Если кому, у кого-то надо чего-то там такое найти, они найдут. Но, во-первых, надо исходить, я, по крайней мере, исхожу из того, что всем этим следственным комитетам нельзя верить ни в каком случае. Ни в каком. Даже если они скажут, что сегодня вторник. Вот. Во-вторых, для меня совершенно очевидна политическая мотивация этого.
Последние такие вот такого уровня режиссеры, которых арестовали, на моей памяти, это были Параджанов и Зиновий Карагоцкий, помните, в Ленинграде.
Да,
он руководил театром.
Сколько я был ленинградцем тогда, я помню это. Хорошо.
Да, вот, по-моему, с тех пор такого уровня режиссеров вообще не задерживали.
Ну, естественно, такого уровня нет, но вот мы знаем вот, историю Сенцова.
Да, но это уже на наше время, да, конечно, это понятно, что повторяется.
Но не совсем наш режиссер в данном случае, но украинский режиссер.
Я понимаю, да, что вы имеете в виду. Ну, вот, как вы считаете, возвращаются ли времена полицейского и репрессивного государства? Как вы считаете, как Александр?
Ну, я думаю, что, во-первых, они вернулись достаточно давно. В данном случае с этим столкнулись творческие деятели. Но на самом деле мы это видели на примере огромного количества других дел. И политических заключенных, и неполитических заключенных. которые оказались жертвами неправосудных приговоров. И можно, конечно, говорить о том, что аналогии с 30-ми годами, ну, вы нас пугаете. Нет, нет, нет. Потому что, во-первых, сегодня в информационном обществе иначе работает механизм страха. Сейчас он гораздо легче распространяется через средства массовой информации, через интернет, через социальные сети. Поэтому масштаб репрессий государству не нужно делать таким же большим. Атмосферу 1937 года сейчас можно создать с гораздо меньшим числом жертв, с гораздо меньшим числом уголовных дел.
И достаточно точечных,
да,
посадок,
да,
ударов.
Но сходство, тем не менее, есть на целом ряде разных уровней, в том числе на уровне той смены эстетических вех и идеологических вех, о которой уже говорилось, потому что действительно так же, как произошел очень сильный перелом в начале 30-х годов, не только в театре, но и в изобразительном искусстве, в архитектуре, практически во всех видах искусства, когда от русского авангарда, который сегодня является одним из важнейших художественных достижений нашей страны в 20 веке, и все в мире знают имена и Кандинского, и Малевича, и Татлина, и Шагала, и огромного количества других выдающихся деятелей искусства, произошел переворот, переход к совершенно другому типу искусства. По большому счету, такому, в худшем смысле слова, азиатскому. В худшем, я не хочу обижать вершины азиатского искусства. Такой к искусству почти, вот сейчас нынешней Северной Кореи, если мы посмотрим, специально в здании Третьяковской галереи на Крымском валу сохраняется один такой зал сталинского искусства, Нолбандян. Все остальное мы видим, какой резкий, кардинальный слом по сравнению с предыдущими периодами. И как мучительно потом в следующие годы, в 50-е, 60-е, 70-е, искусство понемногу восстанавливается, обретает свободное дыхание, с трудом возвращается к своему естественному живому течению. И мы до сих пор ощущаем на себе последствия этого эстетического перелома и разлома, в том числе в неприятии нынешнего современного искусства. И сегодня происходит такая же смена, такой же пересмотр эстетических вех, когда в той же истории Стангейзера мы видим просто... Вопреки мнению общества, потому что тогда ведь общество сплотилось, и это же была потрясающая история, когда совершенно неожиданно для власти в Новосибирске защищать Тангейзер и выступать в защиту театра вышло примерно в 10 раз больше людей на публичной акции, чем вышло его противников. Но государство сделало очень просто, оно сказало, вот я вот это вижу, а вот это я не вижу. Это есть, а вот этого нет. Вот это гражданское общество, которое оскорбляется и протестует, а люди, которые оскорбляются и протестуют тем, что за них кто-то, неважно кто, чиновники, церковь, кто угодно, за них, за зрителей пытается решать, что имеет право существовать, что не имеет права существовать, что хорошо и что плохо, вот мы их не видим и не слышим. Вот эта смена эстетических и политических вех окончательно, зримо оформляется сегодня в России. Созданием таких черносотенных псевдообщественных организаций, которые, очевидно, рассчитывают в данном случае на поддержку государства. И, по большому счету, это такой...
Это фальшивое гражданское общество.
Да, которое рассчитывает в том числе и на передел финансовых потоков, своей показательной лояльностью, говорит, не давайте денег им, они, даже если они прямо не выступают против Путина, даже если они прямо не выступают против Единой России, даже если они лично не участвуют в политике, но они делают спектакли о поэтах. Они делают спектакли о поэтах в сталинскую эпоху, как делал Кирилл Серебренников, у него вот этот цикл, где и Мандельштам, и Ахматова, и так далее. И они не обеспечивают лояльность, они не воспитывают молодое поколение в духе покорности и сервильности, они внушают юношеству вредные идеи, свободомыслие. Они просто лично, эстетически и человечески слишком свободны, слишком выделяются на общем фоне. Ведь Серебренников никогда не был таким жестким политическим оппозиционером. Он занимался своим делом, своей профессией, но он в нем, очевидно, выламывается из общего строя эпохи. Он не вписывается и не хочет вставать в этот строй. Вот, собственно, и все. И понемножечку уже оказывается, что не нужно быть политическим диссидентом. Достаточно быть просто свободным человеком внутри себя, достаточно быть эстетическим диссидентом, эстетически инакомыслящим. И да, это тоже несет себе угрозу.
Если говорить про эстетически инакомыслящих, можно вспомнить, что осенью был разгромлен Государственный центр современного искусства. Были же арестованы его директор Михаил Миндлин и Дмитрий Мочебели, его зам. Они провели несколько дней в тюрьме. Так что это и тоже не безобидная вещь. Тоже удар по современному искусству, по авангарду.
Между тем, если позвольте мне сказать пару слов, то это ведь вопрос к государству, вопрос о позитивной программе действий. Есть очень простые вещи. Во-первых, выделите то, что в Москве в экспериментальном порядке на городском уровне пытаются сделать только сейчас, в 2017 году. Выделите систему ясных критериев, почему и сколько какому театру вы выделяете средств. Второе. Учитывайте в кадровых решениях, в распределении средств мнение профессионалов. Будь то люди непосредственно работающие, там режиссеры, актеры, или будь то экспертное сообщество, театроведы, киноведы, применительно к питчингам Министерства культуры, на которых распределяются деньги на кинопроекты. И сделайте голосование профессионалов открытым для того, чтобы люди своей репутацией несли ответственность. Это не уничтожит конфликты, все равно будут вопросы. Вот ты с кем-то работал, ты ему выделил деньги. Но мы будем знать, кто и за что голосовал. Он будет публично вести об этом дискуссию, нести за это ответственность, причем эстетическую. Но государство не хочет на это идти. Оно идет на это очень медленно и неохотно, а в значительной степени вообще не идет. Проще спонсировать бездарные фильмы, которые устраивают только тем, что это та или иная правильная псевдопатриотическая тема, чем реально сформировать прозрачную, предсказуемую, внятную систему распределения государственных средств, которая сделает художников независимыми, которая лишит возможности выдвижения в отношении их, как выделение кому-то необоснованных преимуществ, когда у нас есть там система штатного финансирования учреждений культуры, есть система президентских грантов. И размер гранта выводит то учреждение культуры, которое этот грант получает, в совершенно другую лигу. Понятно, что это тоже очень сильная зависимость. Это неравенство, неравноправие, несправедливость. И если мы посмотрим, например, официальные данные Минкультуры о распределении средств в последние годы, в годы кризиса, то мы увидим, что по крупнейшим федеральным учреждениям культуры оно практически не снижается, а региональные и муниципальные учреждения находятся в совершенно другой, гораздо худшей ситуации. И в результате вот так формируются условия для того, чтобы людей соблазнять, шантажировать, ставить в зависимое положение, в униженное положение. И отказываться от этой системы нынешнее государство, безусловно, не намерено, потому что если оно будет от нее отказываться, то это как раз один из элементов создания того независимого, сильного, равноправного гражданского общества, контролирующего власть, о котором говорит сегодня Юрий Богомолов.
Давайте послушаем политика Илья Яшина, который также приехал защитить Кирилла Серебренникова.
Я пришел сюда, потому что сотрудники Гоголь-центра позвали всех своих сторонников, всех зрителей, и для того, чтобы выразить поддержку. Я здесь для того, чтобы выразить поддержку и солидарность тех людей, которых незаконно преследуют. Я считаю, что мы имеем дело с такой примитивной, вульгарной борьбой с инакомыслием. Сотрудники, руководители Гоголь-центра никогда не занимались политикой, они занимались культурой. Но у них очевидно иная система ценностей, система взглядов, чем у тех людей, которые обитают в коридорах власти. Вот ровно из-за этого и происходит эта атака. У меня нет никаких сомнений в такой политической, идеологической мотивированности этой атаки. И это означает, что в стране очень большие проблемы. А когда людей преследуют за взгляды, это означает, что в стране очень большие проблемы. И нельзя молчать, и нельзя все это спускать на тормозах.
Согласны?
Да, здесь вот действительно, так сказать, вот Яшин очень верно подметил вот этот момент лицемерия государство. Оно действительно преследует за взгляды, за эстетическое икономыслие, а притворяется, будто бы здесь чисто, значит, экономические проблемы и какие-то, значит, нарушения, связанные с финансированием и использованием финансирования. Ну, вот. И вот такой порог фундаментальный, вот два порока, на мой взгляд, у нашего государства фундаментальные. Это лицемерие тотальное. Тотальное просто. Какое-то жутко циничное. И второе, что порождает, это недоверие. Тоже тотальное. Такой кризис недоверия уже беспробудный совершенно, да? И что бы там, вот тут говорили, что бы там ни сказал Следственный комитет, хоть сто раз, значит, хоть скажи он, что сегодня, значит, вторник или среда, так сказать, да, все равно не будут верить этому. Вот я не понимаю, как государство не может в этом поверить и понять это элементарно, что они упираются и с реновацией, и вот с этим. Они упираются в недоверие, которое преодолеть очень сложно, очень трудно. это же как бы накапливается, и мы живем как бы в двух разных странах совершенно. Дело не в том, что, значит, одна богатая, другая бедная. Дело в том, что мы живем как бы, да, одни в виртуальной реальности, а другие в реальной реальности.
Да, в своей реальности живет и актер-режиссер Федор Бондарчук, который также высказался по поводу обысков в Гоголь-центре.
Кирилл Серебренников мой друг. Мы давно вместе, много чего вместе сделали. Это первое. Во-вторых, здесь очень много артистов театра, и не только Гоголь-центра, и не только артистов, а кинематографистов, продюсеров, ну, как бы кинематографического сообщества. С утра раздаются звонки. Никто ничего не понимает. Из той информации, которую мы знаем из СМИ, тоже, ну, не сильно что-либо понятно. Вот в попытке разобраться, что с Кириллом, я сюда и приехал. Это первое. Второе, поддержать Гоголь-центр, который я люблю и уважаю. По этому вопросу Кирилл Серебренников не просто, так сказать, начинающий молодой режиссер. Это гордость России, которая представляет страну в мире. Его знают в мире. Вот. Не отреагировать на это нельзя, но хотя бы хоть какой-то попытке разобраться, что же все-таки происходит и где Кирилл Серебренников.
Ну вот видите, даже вроде такой лояльный человек, как Федор Бондарчук, счел своим долгом высказать свою защиту Гоголь-центра. Может быть, еще не потеряна надежда на то, что это дело спустит на тормоза, как вы считаете, Александр?
Я не берусь предсказать перспективы этого дела. Проблема заключается как раз в том, о чем говорил Юрий Богомолов и о чем говорил Лев Рубинштейн, в недоверии. В том, что сегодня действия государственной власти, поскольку они, очевидно, не равно относятся к премьер-министру и к руководителю театра, потому что одни вещи расследуются моментально, а другие вещи не расследуются в принципе, даже если там где-то есть очевидные нарушения. Вот все такие вещи, они порождают недоверие, которое государство не пытается исправить, которое государство не пытается изжить, не пытается заслужить доверие, оно занимается прямо противоположным. Оно пытается это недоверие распространять дальше, раскалывать общество. Юрий Александрович говорил о том, что мы посмотрим, какие передачи выйдут в конце недели на ведущих федеральных каналах. Но я вспоминаю те передачи в ведущих федеральных каналах, которые уже вышли, и в которых последовательно будилась неприязнь в обществе, неприязнь в народе к современному искусству. С одной стороны, это еще одна линия общественного раскола, чтобы мы воевали друг с другом, чтобы мы выясняли отношения друг с другом, чтобы художники-новаторы обличали условных там зрителей ретроградов, а те обличали художников-новаторов. Но с другой стороны, это, помимо прочего, еще и политический страх перед современным искусством, потому что страх, что произведение будет поставлено не так, как написано, это страх интерпретации, страх перед правом каждого человека на личностное, индивидуальное восприятие чего угодно, на личностное восприятие Пушкина, Чехова, Толстого, а ведь потом пойдет на личное восприятие, условно говоря, Карла Маркса с Фридрихом Энгельсом, на личное восприятие картины мира, на свое право задаваться вопросами, усомневать, смотреть на вещи иначе. Вот в этом отношении современное искусство, интерпретационный, например, режиссерский театр, в значительной степени представляет угрозу для любого авторитарного государства, которое пытается строить отношения с гражданами не на открытости и доверии, а на пропаганде и на манипулировании. И в этом отношении, как бы ни повернулось это конкретное дело, я боюсь, что в нынешней нашей политической ситуации, в нашем нынешнем государстве, театр в целом, искусство в целом, и в особенности современный театр, современное искусство, всегда будут находиться в зоне риска и всегда будут находиться на острие атаки.
Это послушаем политика Дмитрия Гудкова.
Нельзя молчать, когда такие вещи происходят с другими людьми. Даже если ты не имеешь отношения к театру, к политике, неважно. Если ты видишь, как власть действует в отношении своих критиков, неважно, какую профессию они представляют, то любой нормальный человек должен быть здесь. И я все время вспоминаю цитату Ниммёллера, который говорил: «Я промолчал, когда пришли за коммунистами, я промолчал, когда пришли за евреями, социал-демократами». Ну, я же не коммунист, не еврей, не социал-демократ. Но когда пришли за мной, уже некому было протестовать. Поэтому нельзя молчать сейчас. Это акция политическая, это акция устрашения. Это акция против критики власти. И вообще то, что сегодня происходит, это уже вторжение политики в дом каждому. Даже к тем людям, которые вообще ну, такому политическому активизму не имеют никакого отношения. Это такая точечная репрессия, направленная на то, чтобы запугать людей в преддверии, может быть, 12 июня. Дать какой-то сигнал разного рода элитам, что надо молчать, нельзя критиковать власть, нельзя с ней спорить. Каждому из вас найдется статья, если мы захотим. Вот то, что сегодня власть пытается показать. Кому они приехали, эти сотрудники, следователи Следственного комитета? Ни к Медведеву, ни к Чайке. Они приехали вот сюда. Ну, уже очевидно. Потом операция такая происходила, как будто это вообще захват, не знаю, похоже было на захват здания Норд-Оста на Дубровке. Да, пришли, всех собрали, мобильные телефоны изъяли. Что это такое? Поэтому сегодня пришли в театр не с цензурой, а с наручниками. Вот это уже, мне кажется, переход на какой-то другой уровень.
Юрий Александрович,
и с кляпами, кроме наручников. Вы знаете, я так очень хорошо представляю себе, вот сейчас наш президент поедет во Францию, да,
да,
вести переговоры. Ему, наверное, будут задавать вопросы по поводу Серебренникова, да, и вот
кстати,
этого. И я догадываюсь, что он будет отвечать. Ну что вы, мы не за творчество его там. Нет. Там какие-то темные дела, и вот пусть расследует, а уже, так сказать, вот при чем здесь политика? Здесь нет политики, это не политическое.
Каранджанов освободил Брежнев своим указом, потому что Эльза Триале к нему обратилась.
Ну да.
Так что это, в общем-то, был такой, да, даже в пользу советской власти, говорит президент тот.
Я помню, когда в самом-самом начале президентства Владимира Путина в момент ареста Владимира Гусинского, как находившегося, по-моему, в Испании в тот момент, Владимир Путин сказал, что он звонил генеральному прокурору, чтобы узнать подробности, но не дозвонился. Mm-hmm. Ну, вот, честно говоря, в этот момент все стало более или менее как-то ясно с тем, что нас ждет. И вот, к сожалению, все последующие 17 лет меня лично в этом отношении в плохом смысле слова не разочаровывают.
Да, я помню этот случай. Давайте послушаем журналиста Александра Архангельского.
Я считаю полным безобразием такое демонстративное несовершение насилия. Это создание атмосферы невнятной угрозы. Если есть какие-то вопросы к Кириллу, с ним надо просто было поговорить. Обыски устраивать на квартире и в Гоголь-центре – это акция демонстративная. Это не для меня, с моей точки зрения, не юридическое действие, а атмосферное, намекающее, символическое, гораздо больше символ. Ну, вы хотите символа, значит, надо должен создавать ответные символы. Мой символ какой? Это солидарность. Те, кто пришли сегодня, это люди, пришедшие, ничего не изменить мы не можем, но проявить солидарность. И солидарность важнее взглядов, важнее эстетических предпочтений, важнее всего. И в известном смысле я Следственному комитету благодарен. Он нас учит этому чувству солидарности, которое мы начали утрачивать. Вот. Это не значит, что он может так продолжать действовать дальше. Это значит, что мы должны жить иначе. Мы должны жить плечом к плечу. И я хочу выразить солидарность с Кириллом и с его замечательным театром. Я верю и я уверен, что мы будем ходить на его спектакли. Наследственный комитет, что его, может быть, когда-нибудь преобразуют, он станет каким-нибудь другим комитетом, он будет всегда. Но театр, в частности, театр Кирилла Серебренникова, это вещь гораздо более важная, чем любой комитет на свете.
Александр, может, действительно пришло время создать какие-то комитеты с какого-то непротивления злу насилием, как вы считаете?
Ну, это можно и без комитета не противляться злу насилием. Значит, тут довольно сложный процесс, я думаю, и достаточно внутренне противоречивый, накапливается какая-то энергия, очевидно, сопротивление, и копится вот эта чаша, по-моему, уже, так сказать, полна, но когда будет последняя капля, вот, которая выльется, это все во что выльется и так далее, очень трудно. Тут самое, действительно, дело не в этике, то есть не в эстетике, а в этике, потому что вот этот момент, очень многие сразу, вот почему солидарность возникла, вот это унижение, так сказать, чувство унижения того достоинства, которое еще как-то теплится, хранится в художественной культуре. Понимаете, какая штука художественная культура, искусство, оно чем сильно? Оно тем, что оно угадывает подводные тренды. Куда идет государство, как оно идет, оно свидетельствует. Вот фильмы в советское время, значит, хорошие фильмы, они были свидетельствами того, что происходит с человеком, с обществом, да, и, скажем, под занавес, или уже такой апостроф, что ли, к советскому существованию, вот был фильм Балабанова «Груз 200». Вот именно этот фильм диагностировал неоперабельность советского режима. Это сегодня мы говорим, что может быть, можно было бы, значит, что-то сохранить. А фильм Балабанова засвидетельствует неоперабельно. Вот фильмы, значит, Звягинцева, начиная, скажем, от Елены, Левиафана, вот, видимо, не любовь, они тоже, так сказать, такие свидетельства того, что сегодня происходит с нашим обществом, когда начинает царствовать не любовь. Господствовать в обществе. И это самое ужасное, что могло с нами случиться.
Нелюбовь, жестокость, разделение, недоверие. Еще одна очень важная вещь, которую сказал в своем комментарии господин Архангельский, это чрезвычайщина, по большому счету. Это постоянная попытка поддерживать общество в режиме угрозы, спецоперации, истерики, чрезвычайщины, потому что когда речь идет о некой вот этой новой ситуации, как нас годами стращают по поводу чего, по поводу Украины, по поводу Сирии, не позволяя обсуждать и обдумывать в публичном политическом пространстве ту ситуацию, в которой постоянно находится Россия, наша страна. Для того, чтобы мы бесконечно начинали обсуждать, вот сейчас начнется вор, не вор, растратил, не... Вот разговоры в сторону, все время вбрасывание новых-новых поводов для того, чтобы стравливать между собой людей, для того, чтобы их отвлекать, для того, чтобы сейчас противники Серебренникова сказали, а вот как Гоголь-центр создавался. Хотя, опять же, то, как он создавался и как закрывался предыдущий театр Гоголя, это же вопрос к чиновникам, не вопрос Серебренникова и так далее. Вот это все... Да. Бесконечные механизмы раскола для того, чтобы общество не могло остановиться, сплотиться и просто вместе подумать, а что же с нами происходит, что же происходит со страной на самом деле, с экономикой, социальной сферой.
То, что происходит еще самое, да, что да, нас запугивает, но у меня ощущение, что им самим страшно.
Да, очевидно, так и есть.
Да, они транслируют свой внутренний страх.
Вообще, то, сколько деятелей российской культуры поддержали Кирилла Серебренникова и Гоголь-центр, внушает надежду на то, что это еще не последний акт этой пьесы, который дурно разыгран был сегодня. И мы надеемся, что справедливость восторжествует. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».